Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект «Какого Хиро», где Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов говорят о баскетболе, мечтают о порноактрисах и немножко сокрушаются о том, в какие непростые времена им доводится жить здесь и сейчас. Мы возвращаемся вместе с большим баскетболом. Регулярный сезон NBA уже начался, поэтому сегодня немножечко набросаем вам по тем темам, которые нас задели на протяжении первой игровой недели. Немножечко заинтригуем тем, что ряд топиков будет скрыт, и только самым смелым, сильным и умелым, которых зовут джунгли, они будут доступны в дополнительном бонусном доступе. Ну и, разумеется, объявим о том, что все ваши вопросы готовы принимать теперь в комментариях к YouTube-записям для того, чтобы следующие выпуски с ответов на самые интересные, самые актуальные и самые вас задевшие за живое начинать. По крайней мере, мы попробуем это делать. Если у вас будет живой интерес к такому виртуальному диалогу, значит, он появится на постоянной основе.
Ребят, добрый день, добрый вечер, доброе утро всем, потому что, ну, во-первых, хочется вас всех поздравить с началом сезона. Началом сезона столь долгожданным, столь нами любимым, и первая неделя, мне кажется, баскетбольная в НБА, в мире НБА удалась. С этим вас тоже всех поздравляю, потому что, наверное, этот сезон был одним из самых ожидаемых лично мною. Вроде бы все перипетии, если мы говорим именно о перипетиях мира баскетбольного, закончились, и вроде бы этот сезон уже выглядит как полноценный, без всяких сносок. Я, конечно же, про COVID-19 и так далее. Ребят, ну, как всегда, преамбула. Преамбула наша состоит вроде бы даже из приятных вещей. Приятная вещь. Раз, у нас есть, как вы могли, возможно, забыть, замечательный канал на Boosty, где есть больше эксклюзивного контента. С началом сезона там будут статистические инструменты, дополнительные подкасты. Один уже вышел вчера. И, конечно же, множество других дополнительных материалов. Вы можете повлиять на эти материалы, как только подпишетесь на наш Boosty, вступите в канал в Телеграме только для подписчиков Boosty, и там будете накидывать нам вопросы, которые будет либо Дима разбирать, либо я в тексте. В общем, есть различные варианты обратной связи вам. Поэтому милости просим, ждем и будем всем рады. Второе, у нас есть множество других подкаст-платформ, кроме Ютуба, где в основном нас слушаете. Приятно, что вижу, как у нас зашел, во-первых, Яндекс. Мы, да, мы теперь есть в Яндекс.Музыке, на всякий случай проговорю это голосом. Но и я вижу, как у нас число прослушиваний растет и по другим платформам. Надеюсь, это продолжится, но не забывайте также подписаться. Ну и три, у нас есть, конечно же, Телеграм-канал. Телеграм-канал, где тоже много оперативных новостей. В прошлом году мы разбирали какие-то игры по ходу. Там будет тоже множество вариантов, и у нас появляются, наконец-то, первые идеи и, самое главное, возможности по стримам на различные тематики. Баскетбольные, надеюсь, пока что, но посмотрим, как будет заходить, потому что, возможно, придумаем что-то и не баскетбольное. У Димы там уже были некоторые идеи, но пока что я его останавливаю от этого. В общем, ребят, пожалуйста, милости просим, все линки ниже, будем ждать вас везде.
Ну а пока давайте поговорим все-таки о баскетболе. Реклама рекламой, однако за нее особо нам никто не платит, ни Яндекс, ни Порнхаб, хотя хотелось бы, ни другие большие серьезные конторы, поэтому с вашей помощью, с нашим энтузиазмом стартуем очередной сезон, глядим в таблицу и немножечко офигеваем, потому что на Западе у нас показателем, вот на момент, когда мы записываем этот подкаст, 3-0 идут Юта и Портленд. На Портленде я буду говорить в закрытом подкасте для Boosty, ну а Юта — это та команда, которую мы не можем обойти вниманием. 3-0 на данный момент тут джазменов, при этом обыграны Денвер, обыграна Миннесота и обыграны Пеликаны. Как вы понимаете, вполне себе годная компания из соперников по западной конференции, вполне себе серьезные коллективы, учитывая то, что у Денвера вернулось трой большое трио, учитывая то, что Миннесота играет с двумя большими, и учитывая то, что мы получаем с Пеликанами плюс-минус Зайона и компанию, которая нынче собирается зайти далеко-далеко, взлететь высоко-высоко на самое солнце. Макс, твои впечатления о Юте, что тебя удивило? Ну и попробуем, скажем так, сверить часы относительно того, той темы танкинга, которую развивали перед сезоном многочисленные эксперты.
Слушайте, на самом деле, эта команда отчасти очень не похожа на прошлогоднюю Юту, отчасти. Чуть-чуть я скажу, по каким метрикам чуть позже, потому что сейчас это кажется несколько абсурдной фразой в начале. Немного статистики. Юта — это команда, которая играет сейчас, прямо сейчас, первое нападение. Это команда, которая играет первое нападение именно по количеству очков, набранных на 100 владений. Это команда, играющая в 17-м темпе. Это команда, которая бросает больше всех, ну и больше всех забивает трехочковых. Это команда, которая дает больше всех передач и делает больше всех перехватов. И чем похожа эта команда? Эта команда допускает больше всего бросков из зоны двухочковых. Но, что самое важное, эта команда лишь находится на первом месте с конца, получается, по попаданиям из двухочковой зоны от соперников. И это как раз то, что, можно сказать, команда отчасти переняла от прошлогодней Юты. Я не могу сказать, что здесь великая защита. Абсолютно нет. Эта защита очень средняя. Но здесь есть похожий принцип. Принцип то, что нужно загонять соперников на неудобные броски, нужно заставлять их бросать из неэффективных зон, нужно максимально усложнять им жизнь. И в целом это более-менее получается, потому что, да, двухочковых они действительно бросают соперники много, но как бы, ну и что? Это в целом ни о чем не говорит, зато как мы только посмотрим на статистику соперников против Юты, которые бросают трехочковые, то там всего 27 попыток за игру и всего 8 попаданий. Очень приличные цифры, очень хорошие цифры для баскетбола 2022 года. Что касается по персоналиям. По персоналиям есть люди, конечно, которые удивляют, есть, которые не удивляют. Кто не удивляет, если честно, меня, это, наверное, сейчас главная звезда команды, это Лаури Марканен. Лаури Марканен прекрасный игрок, потрясающий игрок, который, к сожалению, после хорошего старта в Чикаго попал к Джиму Болину, который, ну, сделал из команды... Ну, Джим Болин худший тренер за последние 22 года в НБА, никого хуже не было даже близко. Джим Болин сделал из команды, 2 года подряд он делал из команды самую травматичную команду, он их загонял, он их убивал, так с молодым коллективом работать нельзя. И, соответственно, если посмотрите на статистику, то как раз у Марканина и был завал с Чикаго в сезоне 19-20-20-21, дальше в Кливленде небольшой прорыв, но все-таки, как бы люди ни говорили, да посмотрите, они играют с тремя центрами, с тремя семифутерами в составе и побеждают, все-таки Лаури там был не самым полезным игроком, поэтому от него легко избавились. Избавились в пользу Юты, где ему наконец-то снова дали позицию тяжелого форварда, человека, которого когда-то сравнивали в свое время с Порзингисом, когда тот только пришел в лигу, сравнивали с Дирком. Если вы посмотрите, как шли первые два сезона Порзингис, Дирк и Лаури, там очень похожая на самом деле линейка, и доля бросков из позиций одинаковых и так далее. Собственно, Марканен вернулся в эту позицию достаточно архаичного, пусть несколько нетипичного тяжелого форварда европейского стиля, похожего на Дирка, и здесь он максимально успешен. Когда его не ограничивают, когда его не пытаются переделать, здесь у него все хорошо получается. Мы видим, что, оказывается, Марканен абсолютно не глупый игрок, он делает почти 4 передачи, он хорошо видит площадку, он хорошо умеет стягивать на себя, играть под давлением, стягивать на себя двойную опеку, разыгрывать лишнего игрока, здесь у него все прекрасно. Поэтому не могу сказать, что Марканен меня как-то удивил, я просто очень рад, то, что я вижу Лаури пока что в здоровом состоянии и играющим на своем уровне. Не удивил меня и Кларксон, честно говоря, потому что Кларксон всегда мог играть вот в этом баскетболе. Проблема этого баскетбола Кларксона, то, что сейчас он показывает 19 плюс 6 с хорошей линейкой по броскам, но, скорее всего, через, там, возможно, 2-3 игры он будет показывать что-то в стиле 7 очков и 15% попадания с игры. Это нормально, к сожалению, для Кларксона, для такого баскетболиста. Тут я бы особо больших надежд не ловил бы, я только надеюсь, что Эйндж сможет продать в общественности, в глазах общественности Кларксона, как человек, который все-таки может быть таким Лу Уильямсом на пике еще и сможет его грамотно обменять. А кто еще не удивил? Наверное, Колин Секстон, потому что пока что все говорили, что он суперзвезда, но эффективного баскетбола он по-прежнему не показывает, и, наверное, из активной ротации Юты он худший сейчас игрок, он действительно очень неэффективен. Малик Бизли, аналогичная претензия, радует Джаред Вандербилт, по-прежнему считаю, что он может развиваться и стать неким Робертом Каррингтоном, возможно, даже чем-то большим, но посмотрим. Мне непонятно, как будет развивать Вандербилта, будут ли Марканен в будущем Юты, и как они будут сочетаться вместе. Пока что не очень понятно, но интересно посмотреть. А вот кто меня удивили по-настоящему, это Келли Олинник, потому что, я, честно говоря, даже не знаю, как это писать, но Келли Олинник сейчас играет на таком запредельном уровне эффективности в атаке. Даже мне его и сравнить-то на самом деле не с кем. Это потрясающая и линейка 58-75-80. Понятное дело, что сохранить такую линейку на дистанции всего сезона сложно, но мне нравится то, что Олинник играет именно ту роль, в которой он эффективен. Не могу я даже описать, это хасл бигмен, растягивающий бигмен, что-то в этом стиле. И кто еще мне понравился на самом деле, это Уолкер Кеслер. Много пока что у него ошибок в плане немного не там выбрал позицию, где-то сделал шаг назад лишний, где-то не доделал шаг вперед. Ну, то есть вот эти, если мы говорим о нем, выполняющем функции рим-протектора, но видится то, что этот человек не глупый, этот человек понимает основу баскетбола, и многие говорили о том, что он будет очень много фалить в лиге. Сейчас он фалит на 21 минуту, меньше, делает меньше двух фолов, это приемлемые цифры, это очень хорошие цифры, и это его первый сезон. Заинтригован, интересно, посмотрим, как он будет играть, потому что сейчас здесь вот есть уже Вандербилт, есть Марканин, есть Кеслер, как-то их нужно вместе сочетать, интересно, но Кеслер в моих глазах сильно сейчас поднялся, правда, сильно.
Я начну с того, что немножко оптимизм, в принципе, тех, кто следит за Ютой, обрублю, потому что у нас в сезоне 13-14 Филадельфия начала с 3-0, закончила 19-63. Поэтому Виктор Вамбаньяма, он так или иначе маячит в конце туннеля, и кто знает, когда переключатель в голове Дэнни Эйнджа сработает, и мы с вами уйдем в полностью крутой пике.
Блин, слушай, я даже не знал это, но да, да, на самом деле очень похожая аналогия.
Дальше мы идем к тому, что Юта обменяла 4 игроков стартовой пятерки, но остается в плюсе. Это очень круто, это интересная идея построения пятерки Уилла Харди, и это интересный концепт той комбинационной игры, которую мы с вами наблюдаем по ходу первой игровой недели. Что я отмечу? Первое, то, что Макс вскользь уже проговорил, но смотрите, у нас Юта играет в офигенно комбинационно легкий баскетбол, потому что она буквально на старт сезона, захватив лидерство по ассистам в среднем за матч, умудряется отдавать количество передач, которое даже не снилось при оптимальном состоянии Донована Митчелла. Посмотрите, если так вести статистику, 3 игры подряд, да, Юта пробивает 30+. Вернее, 1.27 было, потом было 30, и рекордное было показатель 39 ассистов. Для меня это огромный-огромный маркер того, что за предсезонку, даже укороченное состояние, они нашли базовый концепт, который позволит им куда-то дрейфовать. Помните, я в межсезонье говорил о том, что отдавать лидеров – это очень плохо, по крайней мере, отдавать Донована Митчелла. Здесь у нас два варианта. Либо вы его апгрейдите максимально, чтобы потом турнуть, либо с его помощью ищите вектор для развития какого-то стилистического концепта, в котором будете сейчас двигаться. То, что мы видим с вами, игра в два плеймейкера в Конли Кларксон, один быстрее, один медленнее, один готов больше в быстрое нападение искать сразу же проникающие передачи и обострения, один готов играть позиционно. Плюс выход со скамейки Колина Секстона нам показывает, что даже в условиях, которые он получает в среднем 19-20 минут, берет на себя, опять же, за эти 19-20 минут внушительное количество бросков, то есть там в среднем где-то, мне кажется, должно выходить 10 в плюс, может быть, в районе 10.
Чуть-чуть меньше 10, прям 9, ну, чуть-чуть.
Ну, да-да-да, в том районе. Но вы видите, что совершенно стабильно остается один человек пасующий, так или иначе. И этот концепт Харди выводит, сохраняя внятное взаимодействие между линиями. Я подчеркну этот факт, потому что в прошлом сезоне в среднем от Донована Митчелла на Руди Гобера за матч уходило 2 передачи. Сейчас у нас уходит за игру 39 ассистов. Окей, это 2, это овертайм, которых вообще Юта сыграла уже два и оба сломала в свою пользу. Но сам факт вот этого тренда, он, мне кажется, говорит о том, что базовый какой-то концепт Юта нащупала. Момент, который мне очень нравится, это то, что Юта имеет относительно легкий состав. Легкий при наличии Маркканена и Алиныка. К Лаури мы привыкли как к легкому центру, либо длинному четвертому. Мы видели это с вами в сборной Финляндии, когда он спокойно работал и внутри, и наружу. Сейчас мы с вами видим Алиныка, который готов получать на периметре, начинать дриблинг и завершать решающую атаку в овертайме через давление от прохода. И мы видим, что совершенно нет привязки к трехсекундной зоне, к базовому взаимодействию через пик-н-ролл, как это было во времена Донована Митчелла и Руди Гобера. Плюс у нас есть относительно легкий вандербилд, который смещается на тройку и, по сути, эту позицию чуточку апгрейдит, потому что мы помним его в Миннесоте и тройкой, и четверкой. И короткая ротация, которая предусматривает от 6 до 9 человек в зависимости от того, надо Юте ускоряться, надо Юте играть чуть менее высоким составом, надо Юте играть от броска или от позиции. Что мне нравится, что все меньше и меньше зависимости от размеров. Мы видели с вами Руди Гея на позиции пятерки, к этому мы уже привыкли. Мы видели с вами абсолютно адекватный вариант с тем, что три задних выходят, и дальше за счет постоянного движения Юта ищет бросок, вообще не заморачиваясь о подборе. Но при этом мы видели, что тот самый Кеслер, о котором упоминал Макс, если получает свою возможность, он заковыривает. То есть за счет движения Юта создает воздух в районе дуги, в районе первых усов, в районе линии штрафа. Если есть проблемы у соперника с тем, чтобы контролировать это пространство, Кеслер туда спокойно заступает, получает, реализовывает, что-то добавляет на чужом щите, то, что он сам выдирает, у него, насколько я понимаю, если я правильно посмотрел, практически в каждом матче он снимает минимум два подбора на чужом щите. То есть что-то он туда засовывает, Новому Орлеану он вообще там умудрился 6 подборов на чужом щите снять. В общем, есть четкий концепт, что первое, у нас легкие ноги с хорошим движением изнутри наружу и большие, которые помогают раскрывать. Есть хороший центр, который пользуется пространством, если соперник не реагирует во второй пятерке. Есть идея постоянно держать плеймейкера пасующего, который связывает линии. Это не самая сложная система, и мы понимаем с вами, что по ходу сезона это дело будет разбиваться, и по ходу сезона к этому будут адаптироваться, люди будут смотреть, у кого мяч держится больше из задних, кого надо будет отрезать сразу и оттягивать, скажем так, отводить от партнеров, которые находятся в глубине. Мы увидим с вами, что явно количество трешек может и сохраниться, но процентаж упадет. Опять же, я всегда исхожу из того, что в начале сезона целый ряд взаимодействий у команд изменен. Люди пока смотрят, люди пока пытаются понять, кто что играет, люди пока хватает сил, стараются увеличивать темп, и за счет этого много легких очков заходит, много переходных фаз проходит так, ну, знаете, как шалтай-болтай. Уже буквально через 7-8 игр ситуация должна измениться. Относительно того, насколько здесь все плохо и печально будет в плане ухода в полный минус, честно говоря, сейчас появился небольшой вопрос. То, что Юта упадет, это факт. То, что Юту пока я вижу больше на границе десятки, исходя из, опять же, взаимодействий, которые они постулируют, исходя из того, что Конли определенно переживет спад из-за возраста, из-за нагрузки. И здесь очень многое будет зависеть от того, насколько тот же Александр Уокер вспомнит о том, что он умеет играть в баскетбол, и будет ли получать игровое время в связи с этим. Узнаем мы, на что там Тейлен Хортон-Такер готов, кроме атак с точки, кроме беготни, без мяча и предложения себя на периметре, при этом количество средних атак, количество атак с игры, которые он берет в движение в середине, оставляет желать лучшего в плане реализации. В общем, здесь как чуточку устаканится вот это, прибьется пыль стартового отрезка. Мне кажется, Юта уйдет вниз. Юта будет выглядеть плюс-минус динамично, ярко, пока будет вести вот эта троечка задних, Конли, Кларксон, плюс будет Колин Секстон туда заводиться. Вполне возможно, что Конли будет получать меньшие отрезки, и Секстон где-то его будет заменять, потому что, согласитесь, ну, когда Конли у вас играет по там 35 средних минут, мы с вами переживаем, что от него останется к Новому году. Но в целом идея очень хорошая, идея легкости после того, как Юта играла в медленной двойке и страдала с большим центром, сейчас производит очень приятное впечатление. Опять же, здорово, что Уилл Харди пришел с каким-то базовым концептом. Я вот за это очень переживал, но, опять же, лига быстрого реагирования, да, в нашем с Максом лице постановляет, что, по крайней мере, в первую неделю Юта в грязь своим лицом не ударила, и его кое-какое узнаваемое все-таки представило, и это очень здорово.
На самом деле, да, вот ты спрашивал меня про что удивило в Юте, вот Уилл Харди действительно удивил, потому что ты уже сказал про комбинационный баскетбол, это правда очень круто. И, наверное, я вот в подтверждение еще вот твоих слов скажу еще одну статистику интересную. Если мы говорим о постапах, вот вроде бы у команды достаточно такой, ну, подходящий под постапы состав, тот же Марканин неплохо может себя в них чувствовать, правда неплохо. Вот состав у них большой, может тоже периодически выходить, и найти размен достаточно легко, но Юта играет постапов меньше всех в лиге. Меньше них играет только, ну, Гризлис, где Адамс, он, у него нет работы ног просто в целом. И Юта, да, на последнем месте, абсолютно не склонна к постапам. Команда действительно пойдет. Вот Дима сказал про оптимистичный результат на границе десятки. Я, наверное, вижу, что они упадут еще ниже. У них действительно сейчас очень энергозатратный баскетбол. А вот в прошлом году многие говорили про Мемфис как команду, где defense creates offense, когда их хасл защита помогает создать много отрывов. Вот сейчас отчасти иногда такое можно применить и к Юте. Они действительно, вот как я говорил, и очень много делают перехватов больше всех в лиге, очень хорошо бегут, но в отличие от Мемфис у них нет такого возраста и, ну, настолько атлетичного состава. Поэтому просадка будет. Вопрос, когда. Даже если не будет, то, скорее всего, Эйндж в один момент подойдет к Харди и скажет: ну, хватит, пора ставить Кеслера разыгрывающим или что-то в этом стиле, чтобы попытаться хотя бы получить Вембаньяму. Но сейчас это оптимистично, и Харди, ну, пока что вот в наших глазах, я думаю, Дима со мной солидарен, растет и как молодой специалист неплохо себя показывает. Посмотрим, что будет дальше.
В любом случае он молодец, в любом случае он, по крайней мере, продал себя на первой неделе очень хорошо, но опять же, я всегда говорю, что до 10-го где-то матча все это сплошной overreacting, и мы делаем выводы, которые хотелось бы, да, так или иначе увидеть. Тем не менее, давайте согласимся, что Юта первые игры в новом обличии выглядит вполне пристойно. Но обличие, которое мы привыкли наблюдать, это обличие Boston Celtics. Кельты у нас во главе на Восточной конференции. Также три матча сыграны, также три победы. Филадельфия, Майами и Орландо. Твое резюме этим победам, насколько Бостон в твоем восприятии изменился по сравнению с прошлым сезоном, и что бы ты выделил в игре этого коллектива?
Ох, ну, на самом деле, вот пока что ты сказал очень важную вещь, то, что нужно где-то после 10-й игры судить. В прошлом году мы помним, кстати, что по Бостону нужно было судить еще позже, но изменения тут есть. Изменения тут есть, правда, вот насчет защиты я, правда, не уверен, и я, наверное, буду тебя немного спрашивать, что ты думаешь по этому Бостону, потому что, с одной стороны, изменений вроде бы в защите особо нет, но защитный рейтинг команды 25-й из 30, зато лучшее нападение. Почему так? Правда, вот честно, вот мне сейчас сложно сказать. Вроде бы похожие размены. Возможно, где-то новые игроки, хотя их не так много, вот тот же Брогдон, не могут себя чувствовать нормально, комфортно при размерах. Где-то теряется Ноа Вонли, он, к сожалению, не Роберт Уильямс, и вот на тех минутах, когда он играет, это особо заметно. Мне, честно говоря, не очень нравится, хотя я читал на форумах то, что многим вот Ноа Вонли нравится как игрок. Не знаю, мне кажется, в защите он приводит больше, чем дает в нападении своими заслонами. В глазах пока что бросается то, что Брогдон сильно проседает в защите, но вот по Брогдону это вообще отдельный, на самом деле, эпик, потому что мне кажется, Малькольм Брогдон пока что себя максимально не в своей тарелке чувствует. Почему? Ну, потому что человек играет практически без мяча, и в целом-то Брогдон хорош даже без мяча. У него очень светлая голова для того, чтобы выбирать правильные броски. броски, правильные точки, но пока что у него не получается. Бросок из дуги у него пока что потерян, но на старте сезона это нормально бывает для игроков. Тут, опять же, нужно делать какие-то выводы после игры 10 где-нибудь. Мне немного грустно то, что Брогдон играет вот совсем прям без мяча. Зачастую комбинации начинают Тейтом, зачастую начинает Маркус Смарт. В целом это неплохо, но даже Дерек Уайт получает больше владений, чем сейчас получает Малькольм Брогдон. Не знаю почему, но пока что нападение команды выглядит достаточно сильным, претензии какие-то давать здесь глупо. А вот почему выглядит нападение сильным? Ну, будем откровенны, Джейсон Тейтом сейчас играет на таком высоком уровне эффективности, что грех этому нападению не быть эффективным. Да и Джейлен Браун, честно говоря, тоже играет, попадает броски больше 50%, это, ну, безумные цифры. Даже Дерек Уайт попадает больше 50%. Вообще, сейчас бросковая линейка команды безумно эффективна. Эффективна она, как мне кажется, за счет двух достаточно примитивных факторов, но действительно рабочих. Во-первых, Тейтум сейчас забивает вообще все, и на Тейтуму нужно оказывать особое влияние, особое внимание к Тейтуму нужно оказывать, опекая его. Соответственно, это вызывает больше пустых зон, которые Тейтум, честно говоря, неплохо научился использовать. Возможно, он не пытается теперь отдавать какие-то дикие скидки, но он неплохо хотя бы начинает движение мяча, за что ему плюс. То есть они были, конечно, особенно вот в игре с Хит, когда он зарывался, но в целом, мне кажется, его видение площадки становится более интересным. Поэтому на Тейтума больше внимания, больше пустых зон и, опять же, неплохая раскидка, которая в целом выражается и статистически. В целом Бостон в топ-10 по количеству трехочковых и в топ-3 по количеству попаданий. Солидные цифры. Что еще? Возвращаясь к обороне, потому что оборона пока что вызывает единственный вопрос, несмотря на победы. Дима большой вот фанат Эла Хорфорда, но вот в этом сезоне Эл Хорфорд как будто подсдал ногами достаточно сильно, и сейчас мне кажется то, что ключевые проблемы Celtics в обороне и связаны с тем, что нет Роберта Уильямса, а Эла Хорфорда уже потихоньку не становится. Ну, в плане его движения ног, атлетизма, все-таки дедушка начинает сдавать. Наверное, по ходу сезона он наберет какую-то форму, сейчас выглядит не очень хорошо, в него можно размениваться, где-то он не успевает, где-то ему не хватает реакции. В целом нормально, человек 36 лет, и к 36 лет сдавать не постыдно. Наверное, из ключевых впечатлений как-то так. Будет очень интересно посмотреть на возвращение Роберта Уильямса. Я надеюсь, что вернется он на длительный срок. Но рад я, что, честно говоря, нет, плохая фраза, скажу по-другому. Я не то что рад, но мне кажется, эта команда органичней смотрится без Данила Галинари в составе, чем с ним. Поэтому, ну, это было вообще мое опасение, что Данила Галинари сможет играть в текущем Бостоне. Пока что, мне кажется, что без итальянца команде лучше. Интересно, опять же, будет смотреть, как команда себя почувствует и как сможет главный тренер встроить в состав Роберта Уильямса. Не знаю, будет ли это еще Мазула. Наверное, все-таки Мазула до конца сезона и останется тренером. Но пока что, вот, в целом, ключевые впечатления сказал, особенно вот по обороне, нападение, мне кажется. Вот еще, да, есть еще одно серьезное опасение, что у этого Бостона зачастую эффективность нападения в прошлом сезоне была очень нестабильной. Мне очень интересно будет посмотреть, как Мазула будет перекраивать состав, когда Тейтум вот выпадет из своей фееричной серии, бросковой серии. Не знаю, когда это произойдет, но вот тогда мне будет интересно на то, какие комбинации будет играть Celtics, на то, как будет ходить мяч от Болхендлера, кто станет ключевым игроком, который будет менять вектор нападения. Посмотрим. Опять же, это первичные выводы, они могут измениться уже через игры 5.
Давайте по порядку. То, что тревожит Макса. Первое – это защита. Мы с вами стали свидетелями того, как Celtics стали меньше. Celtics стали играть с центром, который, очевидно, и габаритами меньше, и в плане защитного функционала уже, нежели Роберт Уильямс. Это влечет за собой определенный дискомфорт. Надо защищаться, а, на дуге еще более активно, б, надо активно меняться трем маленьким, потому что, ну, трем маленьким, да, вы понимаете, там, если мы относим, допустим, к игроку задней линии того же Джейлена Брауна, то есть Смарт, Уайт и Джейлен Браун, это у нас теоретически три маленьких, то есть в этой ситуации у нас хорошие атлетичные фланги, но проседает периметр, потому что Уайт и Смарт при соприкосновении с габаритными игроками соперника в задней линии могут иметь дискомфорт, плюс, опять же, страховка, когда вы понимаете, одно дело, размен Смарта, остающегося там с фланговым игроком, это норм, размен Уайта, остающегося против флангового игрока, это не норм. И третий момент, опять же, исходящий из всех этих нюансов разменов, мне кто-то скажет, смотри, они не потеряют по качеству, потому что Смарт поначалу вообще против своих соперников защищается очень годно и ограничивает и по цифрам, и по всем, плюс-минус неплохо, и можно даже посмотреть, как Смарт там пускает в него Харден, да, там скажет кто-то, навалял, сколько у него там, 35, да, 9-14, но при этом посмотрите, какой бросковый объем Харден совершил, посмотрите, что при этом Филадельфия все равно оставалась позади, при этом Бостон очень хорошо включился во второй, третьей четверти и, в принципе, игру контролировал, и получается так, что там 3,5 человека брали на себя за полчаса плюс основные броски. Смарт же, ну, по крайней мере, старался и за себя, и при переключениях за того парня держать оборону. К чему я веду? Когда у вас есть активное переключение, когда у вас есть смена и передача игрока, вам очень важно, чтобы центровой сзади поджимал пространство. Что если переключение пройдет неудачно, и соперник моментально попробует воспользоваться преимуществом, у вас есть большой игрок, который как минимум не пустит середину, вернее, как максимум не пустит середину, как минимум выдавит вообще в неудобную сторону игрока с мячом. Соответственно, когда нет человека уровня Роба Уильямса, способного страховать, способного подшагивать, уничтожать пространство, способного габаритами припугивать и подчищать, подтирать сопли после этих неудачных смен, возникают проблемы, которыми соперники Бостона сейчас и пользуются. Это все вполне логично, вполне ожидаемо, и я думаю, что Мадзула прекрасно понимал, что на такие жертвы придется идти. Ну а Ван Ле при всех там, позитивных отзывах, которые о нем даются, ну, это не тот человек, равно как и Блейк Гриффин, который способны данный функционал исполнять. В принципе, второго такого защитного координирующего центра, ну, не Кабенгели же это, у Бостона сейчас нет. Соответственно, им надо отрабатывать тот вариант, при котором активные смены и атлетичные фланги должны стопорить атаки соперника, должны сбрасывать скорости соперника. И посмотрите, в целом, ну, Бостон с этим справляется плюс-минус неплохо, потому что у соперников 76-е, да, там вполне себе адекватные Харден, плюс-минус Макси, плюс где-то должен был вкладываться Тобайас. У Майами это, безусловно, Хиро, который и Батлер, которые создают максимум дискомфорта с позиции 1 по 3. Ну и Орландо, здесь уже ребята постарались все, кто мог, и с учетом того, что Банкера выглядит очень здорово на старте сезона, Коул Энтони плюс Росс, ну, опять же, три маленьких, от которых вполне мы вправе ждать угроз, что со средней, что со средней дальней дистанции. Собственно, они, по-моему, взяли там львиную долю бросков. Там даже Вагнер где-то между ними затесался. Получается, что просадка по защите у Бостона вполне себе логичная, вполне объяснимая. Ее надо было компенсировать наступлением. И здесь прекрасно справляется Мадзула, прекрасно справляется Бостон, потому что первое. Они упростили свое нападение по сравнению с минувшим сезоном в начале. У нас есть, ну, в принципе, то, как мы с вами рассуждали весь прошлый год. У нас есть Тейтум и Браун. Их надо разводить по разные стороны. Их надо максимально нагружать мячом, провоцировать от соперника повышенную активность на том же Тейтуме, ослаблять противоположный фланг, ослаблять противоположное крыло и туда загружать. Либо через короткую передачу пытаться спровоцировать либо смену, либо хорошую открытую позицию или хотя бы немножко пространство лидеру для того, чтобы он повторно атаковал. Вне зависимости, Тейтум ли это или Браун, слово «лидер» здесь подходит более чем. Потому что после 2-0, смотрите, у Тейтума в среднем 32, у Брауна практически в среднем 32, и команда вполне комфортно себя чувствует при этом разбросе бросков. Плюс очень важно, что у нас Дерек Уайт в какой-то момент начинает включаться, Дерек Уайт начинает, как против Орландо, попадать, у него, по-моему, даже Корея Хай был, да, когда он 27 засунул Орландо. Я не буду утверждать, но, по-моему,
я пока проверю, пока
в трансляции, по-моему, было там Корея Хай. Ну, мы с вами понимаем, да, что когда получается у вас два таких гипер опасных чувака в наступлении, если хоть кто-то попадает вторым темпом, соответственно, вы получаете не просто ключ к победе, а такой ломик-фомик, который позволяет вам вскрывать оборону соперника. Плюс ко всему, мы с вами видим, что во второй пятерке стабильно Грант Уильямс остается у нас чуваком, стреляющим издали и растягивающим оборону соперником. У нас есть Брогдон, который, пускай Макс сейчас засыпал ему там мешок навоза, но при этом, смотрите, свои 10 бросков он получает. Что-то он ковыряет, что-то он попадает. Ему очень сложно, здесь я абсолютно согласен с товарищем по партии, без мяча нащупать ритм невероятно сложно. Одно дело, когда ты управляешь процессом и дальше, избавляясь от мяча, ты понимаешь, что ты готовишь себе позицию для атаки. И другое дело, когда ты на себе завязываешь наступление, организуешь и отдаешь под бросок. Пока Брогдон не может понять, что от него более необходимо при выходе со скамейки. Либо атаковать, либо завязывать. И вот когда он оказывается в этом миксе, знаете, команда уже, уж простите за такое слово, надрочена на отыгрыш одному из лидеров. Команда уже четко понимает, что ваша задача больше двигаться, ваша задача больше напрягать, условно, на слабой стороне кого-то, чтобы оттягивалось внимание или хотя бы немножко растягивалось по постановке защиты обороны соперника от Тейтума или Брауна, соответственно, Брокну пока сложно. Пока сложно понимать, куда двигаться, для чего двигаться, рано избавляться от мяча, брать бросок, не брать бросок. Но ему доверяют, и у него хороший объем по выносу среди, в принципе, всех игроков резерва. Мне кажется, он берет больше, и это абсолютно оправдано с его умениями, с его готовностью, опять же, подхватывать и включаться. Пока вот этот момент ритма, пока этот момент притирки, пока этот момент баланса, когда отдать, когда взять, когда придержать, когда выбросить, это, я думаю, к середине сезона все уйдет, вполне себе притрется, и тогда вот этот фактор Уайта, во-первых, я уверен, что сойдет на нет чисто по проценту попаданий, плюс ко всему Брогдон свое начнет забирать и в плане количества атак, и в плане реализации, и в плане более органичного совмещение там с тем же Брауном или Тейтом. Поэтому здесь вполне себе рабочий процесс. С одной стороны, защита, она абсолютно предсказуемо просела. С другой стороны, нападение они добрали за счет того, что где-то сверх меры попал Уайт, где-то здорово, опять же, получив нужный объем, получив хороший ритм атаки, и Браун, и Тейтум где-то сами себе создавали, где-то партнеры помогали, и они безо всяких проблем, ну, те команды, вот, например, как Орландо и, как, уж простите, Майами в начале нынешнего сезона, они очень грамотно разобрали, они очень хорошо распределили силы и нагрузку. Так что здесь пока причин для такого фатального беспокойства нет. Я думаю, что здесь первая половина сезона это как раз-таки пройдет в поисках нужных ниш для Малькольма Брогдона, в поиске хорошего временного отрезка для следующего вот этого пула резервистов, потому что мы видим с вами, что Грант и Малькольм получают стабильно там 20 плюс минут, там, да, где-то даже, ну, кто-то 30 бывало, да, когда Гранту Уильямсу чуть больше отводились отрезки, и он играл там и длинного четвертого, и длинного пятого, но окей. Мы с вами понимаем, вокруг каких цифр вертится сейчас вселенная. Ну и Мадзула щупает. Вот постепенно-постепенно где-то Вонли попробовал те же 14-15 минут, где-то поискал Блейку там какие-то минутки. Что-то у нас будет, я думаю, со временем и Причард получать, для того, чтобы понимать, где есть ли еще глубина вот за этим седьмым игроком. Ну и опять же, вот этот бросковый объем, на кого можно распределять среди резервистов, вот это должно сейчас быть дозировано в ближайшие 10-15 игр Бостон.
Небольшая, да, поправка по Дереку Уайту. Это его второй результат в карьере. Один раз за Спёрс он выбросил дырявой Атланте 29 очков. Но в целом, да, очень был близок к своему карьерному хайлайту. И немного добавлю. Ну, по Маркусу Смарту просто выражу огромное уважение такой игре на старте сезона, такой эффективной игре один на один в защите от Маркуса. Это пока что, наверное, для меня, конечно, какие-то делать выводы после трех игр очень странно, но если бы меня спросили после трех игр DPOE, то это был бы, конечно, Маркус Смарт. Хотя звучит и абсурдно. Ну и ключевой аспект на весь сезон для меня, это, конечно, пока что возвращение Роберта Уильямса, либо приведение в какую-то форму Элла Хорфорда. Посмотрим, возможно, здесь в какой-то момент замаячит фамилия Дуайта Ховарда, будет дедлайн, посмотрим, как Мазула будет справляться с ростером и вот поиском проблем. Пока что вот есть очень классная вещь, про которую сказал Дима. Мазула ищет. Он еще сам изучает все возможности этого ростера, и это классно. Классно, потому что Бостон остается эффективным и по-прежнему имеет возможность что-то попробовать новое. Посмотрим, пока что Бостон действительно интересен. И вот я вначале сезона говорил, что для меня, даже несмотря на смену тренера, Бостон — это один из главных контендеров. Пока что я от своего мнения здесь не отступаю. Дим, могу тогда двигаться дальше? Да?
Ну, единственный момент про Хорфорда, слушайте, ну мы всегда упоминали, у меня это вообще было как у маленького пупсика, которым нажимаешь на пузико, и он повторяет одно и то же, что, ну, пятерка — это не его позиция. И это объективно в минус идет сразу его эффективности. Так что здесь я бы пока не бил деда ногами. Мне кажется, что так или иначе что-то будет придумываться. По крайней мере, надо в любом случае план Б, вот на идею вот этого страхующего большого в случае его отсутствия, что-то сейчас изобретать. И как раз для Мазулы это хороший вызов показать, ну вот в первую очередь, да, первое, наверное, свое самопредставление, это то, как вот он переадаптирует систему защиты или как он подкрутит систему защиты для того, чтобы компенсировать отсутствие Роба.
Мы двигаемся дальше. Дальше у нас, наверное, моя больная тема, поэтому начинать я с нее не буду. Миннесота, потому что Миннесота за короткое время стала одной из самых главных новостных команд. Естественно, не совсем по результатам. Результаты у команды вроде бы 2-1, но дважды они обыграли Оклахому, которая, да боже мой, пожалуйста, обыграйте нас кто-нибудь. И один раз они проиграли Юте, про которую мы сегодня уже сказали. Но в целом у Миннесоты начинают, к Миннесоте начинают появляться вопросы. Один из главных вопросов — то, что в одном из интервью Энтони Эдвардс сказал: окей, я совсем справлюсь, но как бы мне удобно играть со смолболом. Мне неудобно, когда много больших парней со мной на площадке. Я чувствую себя некомфортно. Кто-то занял позицию Эдвардса, то, что игрок главный, хочет стать альфой, хочет стать лидером, хочет выигрывать, и его позиция понятна. Кто-то занял позицию напротив, сказав то, что Эдвардс сыграл всего 2 сезона, ему нужно привыкать, он должен учиться играть с любым ростером, должен научиться быть гибким. В общем, сейчас постараемся разобраться, кто прав, кто виноват, и стоит ли уже кидать дикпики в сторону Миннесоты. Дим, что думаешь по Миннесоте?
Давай попробуем построить вот этот анализ на вопросах и ответах. Скажи мне, раз предъявляет у нас Энтони Эдвардс, да? Много ли он потерял в бросках при наличии Карла Энтони Таунса и Руди Гобера одновременно на площадке? Вот по твоим ощущениям.
Ну, ты знаешь, это вопрос из стиля: а как ты думаешь, какая будет завтра погода? Ну, то есть для меня она не особо, на самом деле, наверное, не имеет отношения. Я понял, к чему ты хочешь вести. В бросках он потерял не сильно, он в бросках вырос. В эффективности бросках он тоже вырос, если честно, не считая дальние броски, если мы не берем. Ну, то есть мой ответ – нет, не потерял.
Это первое. Я сейчас понимаю, что я обобщаю очень глобально, но давай, я просто иду от его претензий. Мне удобнее играть, когда на площадке легкий состав. Идем дальше. Потерял ли он в пространстве? При работе против таких грандов, как Оклахома, как Юта, как Оклахома?
Ну, без ответа, потому что Оклахома, очевидно, у нее другие цели на сезон. Ну, не могу тебе даже ответить, честно. Не потерял, но 2 игры с Оклахомой, я не могу их оценивать.
Это не показатель, я согласен, и это еще больше, мне кажется, подчеркивает нюанс ситуации. Плюс мы вспоминали о Юту, о ее мобильности, да, то есть люди готовы постоянно двигаться, у тебя есть 2 больших, которые можно использовать грамотно и для заслонов, и для продвижения мяча, и для дополнительной передачи, и так далее. Третий момент, который я вижу в этой ситуации. Мне удобнее играть, когда состав легкий. Мы понимаем, что в этой ситуации мне удобно играть означает, на мне завязан мяч, на мне завязано движение, и я определяю то, что мы делаем дальше. Когда появляется на площадке Таунс, когда появляется на площадке Гобер, это дает дополнительные варианты, дает дополнительные опции и, опять же, требует мяча как минимум Таунс, плюс возрастает вероятность игры в пик-н-ролл. Здесь я веду не к тому, что, знаешь, эти злыдни готовы отобрать мяч. Это заставляет Эдвардса думать. Это заставляет Эдвардса искать варианты решения той или иной комбинационной задачи. И вот с этим у Эдвардса есть проблемы. У него есть проблемы с выбором моментов для броска. И мы с вами это увидели уже в нынешнем сезоне, когда он шмалял издали против Оклахомы. Мы увидели, что у него есть проблемы с выбором ситуации, когда есть неравноценный размен с подстраховкой, когда обычно он видит преимущество в своей скорости против габаритного чувака, начинает движение, а там идет хороший или подстраховка, или размен. То есть чувака сразу передают, и мобильный, который относительно мобильный большой, который защищался против него, да, условный там Марканин, успевает отскочить. Есть момент, когда люди просто не выдергиваются, как тот же Алинок, да, и позволяют там фланговым игрокам на ходу что-то соображать, просто сопровождать. И здесь возникают проблемы оперативности принятия решений, оценки ситуации и моменты, когда ты расстаешься с мячом. Бросок не ошибка, вопросов нет. Ошибка, когда ты выбираешь из ситуации с хорошей передачей бросок, который имеет спорную характеристику. Почему я опять же возвращаюсь к моментам с бросками? Смотрите, что у нас происходит, когда Эдвардс имеет 17, имеет, сейчас даже не поленюсь открыть, 23 и имеет 19 бросков за вечер. При этом количество передач от Энтони Эдвардса за все это время при уровне соперников лишь в одном матче, матч против Оклахомы, выбивалось за 3. Он отдал 7 передач, когда он сыграл 11-8-7, но при этом выпустил 4-17 с игры. То есть здесь момент такой, что у Энтони Эдвардса при наличии легкого состава намного проще уровень задач, который он решает. И мне кажется, посыл его был как раз-таки в этом, что когда я играю легким составом, мне легче. Мне не то, что... Нам лучше, мы эффективнее играем, мы там быстрее играем, мы опаснее, острее играем. Мне проще именно потому, что уровень принятия решений у него тогда опускается на порядок. То, что это исправимо, это факт. Но для этого надо, опять же, быть готовым к принятию себя как человека, который должен в том числе отталкиваться от команды. Вот опять же, с той же Оклахомой, когда не пошло, не летело с дуги, он переключился. Но здесь, мне кажется, это был настолько очевидный, и опять же, уровень сопротивления соперника позволял, ну, это увидеть прям, знаете, как в замедленном повторе. Против ребят с более интенсивной защитой, против ребят с более грамотной работой на периметре, такой роскоши не будет. И тут либо ты сразу осознаешь, начинаешь сканировать пространство, начинаешь понимать, что против тебя идет более мобильная защита, что тебя форсируют на быструю атаку, когда есть более интересная опция, есть продуктивная опция, более опасная опция для соперника играть там двойку с большим или играть короткую передачу через Таунса и позволять ему дальше обострять. Если ты не сможешь это понимать, принимать сходу, у Миннесоты будут проблемы. При том, что, опять же, я не отказываюсь от своих слов перед началом сезона, что Эдвардс один из самых любопытных игроков, вот с растущим не только эго Коби Брайанта, но и с готовностью доказывать через продуктивную атаку, что он способен решать серьезные задачи. Но вот сейчас для него действительно испытание на баскетбольный интеллект.
Ой, ты прям вот льешь мне, я даже не знаю, режешь мне по-живому, потому что, ну, я честно, я, возможно, буду сейчас немного необъективен, встав на защиту Эдвардса, плюс там Руди Гобера, вы знаете, для меня это супер больная тема, но я постараюсь. На самом деле, мне не совсем вот понятна претензия Димы, потому что, ну, что значит, игроку нужно думать? Ну, конечно, игроку нужно думать, это, в этом претензия понятна, но тут не совсем она, наверное, к Эдвардсу. Эдвардс не стал пасовать меньше, Эдвардс вырос в ассистах, и при этом он делает всего лишь на одну передачу, не ассист, чем меньше, чем в прошлом сезоне. Он также пасует, он также пытается пасовать. Проблема в том, то, что Эдвардсу уменьшили эти возможности. Ну вот давай тоже вот в режиме вопрос-ответ. Много ли, ты знаешь, вот команд за последние 15 лет, которые там, ну даже если играли в финале, имели рим-протектора на 34 минуты игрового времени, ну на больше, чем 30 минут. Ну вот в финале, которые играли.
Ну... Прям вот чистого рим-протектора, наверное, сходу сложно вспомнить.
Ну, наверное, отчасти можно Сан-Антонио там приплести, но все-таки там можно, наверное, отчасти Данкона назвать. Ну, я даже не знаю, насколько это будет корректно. все-таки они совсем в другой баскетбол играли, но суть дела не меняет.
В Далласе, наверное.
В Далласе?
В Далласе Тайсон Чендлер.
Да,
вот,
Тайсон Чендлер.
Наверное, единственное, кого я сходу так смогу назвать по этому функционалу.
Ну и то, прошло на самом деле уже вот больше 10 лет. Тайсон Чендлер, окей. Баскетбол изменился. Баскетбол очень сильно изменился. Эдвардс прямым текстом говорит: мне неудобно играть, потому что, ну, очевидно, что Энтони Эдвардс — это лидер этой команды. Это не Карл Энтони Таунс. С Таунсом нельзя выиграть чемпионат в роли лидера. С Эдвардсом вопрос. Пока не можем на это ответить. Посмотрим, что будет дальше. Очевидно, что исходить здесь нужно от потребности Эдвардса. И потребность во втором бигмене здесь у него не очень-то способствует его функционалу. В целом, вот этот функционал, который из него пытаются лепить, это вот сделать вот комбо-гарда, который, ну, я не знаю, реинкарнацию Дуэйна Уэйда, действительно. Дуэйн Уэйд тоже не особо-то любил играть с большим количеством бигменов на площадке. Ему тоже нужно было пространство, ему тоже нужно было обыгрывать на первом шаге, он тоже любил делать плохие броски. Уэйд никогда не отличался великим выбором бросков. И Эдвардс тоже никогда не будет. Сила Эдвардса в другом, то, что он действительно это комбинация атлетизма с умением бросать сложные броски, с хорошим таймингом и с умением, может быть, не быть первым болхендлером, но хотя бы вторым болхендлером в составе. Ну и опять же, давайте вот вернемся к вопросу о сочетаемости. Таунс, Гобер, Эдвардс, Финч. Давайте вот вокруг этих четырех персоналиях. Финч очень крутой атакующий тренер. Он тренировал в свое время с Нёрсом сборной Великобритании. Он строил отчасти пеликанов, которые были с Дэвисом и Казинсом. И он знает, как комбинировать техничных бигменов. Но пытаться комбинировать Таунса и Кабера для меня пока что выглядит странно. У Таунса сейчас на 3 метра средняя дистанция броска выросла, чем в прошлом сезоне. Таунс — человек, который в прошлом году играл 4 постапа, в этом не сыграл ни одного. Таунс просел в статистике. Таунсу еще более стало неудобно играть в защите, что самое интересное. Потому что если в прошлом году он хотя бы понимал, окей, я играю против маленького, я буду против, ну, маленького, среднего, ну, в общем, против высоких игроков бэккорта, назовем их так. Сзади, если что, будет мне помогать Вандерпилт или МакДэниелс. Я плюс-минус понимаю. Сейчас не совсем понятно, потому что вроде бы у них 4 игрока бегают за всеми, и опять мы возвращаемся к проблеме файфаута, которая возникала и с Юты, которая много бросает. Юта в целом-то не стеснялся, они выпускали 5 игроков бросающих, они там и бросали, они там и накидали. Так что сейчас самая бросающая команда из Дуги является. Что делать Таунсу в защите, непонятно. Таунс в атаке — это еще более спорный вопрос, потому что раньше, когда Эдвардс играл комбинацию, Миннесота славилась в прошлом сезоне, что они очень любили играть рога. И они играли разную вариацию рогов, там доходило до абсурда то, что 2 игрока отваливаются на пик-н-поп, ну, то есть на дугу, а Эдвардс и входит один. В общем, были интересные комбинации, правда. А сейчас Эдвардс не может играть эту вариацию, просто потому что игрок, который опекающий условного Гобера, он не будет подходить, он не будет не размениваться, ничего, нет смысла никакого делать размен. А также теперь и Таунс не может играть, потому что Таунс вход внутрь закрыт, там всегда есть француз. И Эдвардс, который в прошлом году был одним из самых эффективных гардов в транзишене, тоже не может играть какой-то транзишен, потому что как только прибегает Гобер в атаку, он встает вот в эту маленькую зону. Все разговоры о том, то, что француз Гобер может помогать тоже растягивать площадку своими великолепными заслонами, тут отсутствуют. К сожалению, баскетбол сейчас так немного не работает. Поэтому у Эдвардса, ну, возникает реакция. Ну вот, а нахера мне он нужен, если я не могу играть в этот баскетбол? И как мне нужно играть в этот баскетбол? Искать линии передач, которые, окей, мы будем играть с 2 бигменами, мы будем эффективны, но мы не будем побеждать? Ну, не знаю, это какой-то путь несколько абсурдный и в никуда. Мне по-прежнему непонятна эта история, я буду ее, наверное, критиковать до последнего, и опять же, я этой Миннесоте очень сильно симпатизирую, она мне прям очень нравится, и мне очень нравится Финч. Как только выходит вторая пятерка Финча, с абсолютно странными баскетболистами, которые даже, мне кажется, не должны играть в баскетбол на серьезных минутах в НБА. Это вот как Джейлен Науэлл, это Тори Принц. Эта команда становится интересной, она становится бегающей, она становится умной, она играет в ультра-смолбол. И вот даже, по-моему, вчера они играли, ключевой дробок, где они отыгрывали 20 очков, сделала маленькая пятерка, вторая. Не знаю, мне кажется, это тоже о многом говорит. Конечно, сейчас все эти вопросы, мы опять же делаем сноску, прошло всего 3 игры. Что там будет и как дальше, возможно, Финч что-то и придумает. Но сейчас я не вижу, как этот союз может существовать вместе на площадке. Мне казалось то, что Миннесота должна найти ремпротектора, но на 20 минут. Найти ремпротектора как Габера пока что выглядит за решением то, что как минимум Эдвардса нужно разводить с Габером. Возможно, нужно будет разводить Эдвардса и Таунса с Расселом и Габером на больших минутах. Не знаю, посмотрим. Мне интересно наблюдать за Миннесотой, но пока что очень тяжело. По поводу эго Эдвардса, я не думаю, что пока что это проблема, потому что он дает интервью, где всегда говорит, вот нужно четко читать, наверное, мне кажется, полностью его реплики, то, что обычно он говорит: блин, да, мне это не нравится, вроде бы вся желтая пресса расхватывает эти фразы, но в том же интервью он сказал: окей, мы с этим постараемся разобраться, мы будем с этим разбираться. Он не сказал то, что, по крайней мере, сейчас не требовал никаких действий от руководства. И вообще очень многие из стана Миннесоты говорят о том, что он прям нацелен на работу, что даже если у него что-то не получается, он хочет быть лидером здесь. Не знаю, насколько это правдиво, и здесь мы можем это только судить к концу детского контракта Эдвардса в следующем году, в межсезонье, но пока что он производит положительное впечатление.
Ну, я в принципе не вижу повода, знаешь, для того, чтобы прям после 3 игр начинать качать права, начинать требовать обмена, начинать каких-то перестроек запрашивать. Слушайте, 3 игры прошло, пока это все настолько в черне, пока это все настолько условно.
Не, ну знаешь, Зайон в прошлом году вообще не играл, но его окружение всячески бодрило ситуацию вокруг, поэтому иногда стоит сказать.
Здесь я не думаю, что, знаешь, вообще это резонно поднимать тему, когда у тебя 2 человека на супермаксималках находятся. Я скажу так, что, во-первых, относительно Таунса, давайте не забывать о том, что из-за ковида сколько он там потерял, да, из-за того, как он тяжело набирает сейчас и форму, и кондиции, и силушку богатырскую, это тоже сказывается, я думаю, что это тоже отражается и на взаимодействиях, и на его готовности, и на том, насколько быстро какие-то комбинации прокручиваются. Второй момент, при всех претензиях к Руди Габеру, да, давайте скажем, что у него сейчас 15 плюс 18 в среднем. Вот, понятно, что подбор он там на своем щите подбирает и помогает, но опять же, когда ты идешь к 16 очкам, ты доказываешь, что второй человек на кольце, второй человек в 3-секундной зоне и опция игры через прямую двойку – это хорошее оружие при своевременных передачах, которое должна Миннесота отдавать. И мой спич как раз-таки был о том, что Эдвардсу необходимо оценивать ситуацию, ты говоришь, от общего объема передач, да, но здесь мы с тобой приходим к тому, что за счет вот этой семерки передач при 4.17 он немножко прикрутил ассистов. В остальном же то, что он пробовал делать за те отрезки, за 35 практически минут на площадке, это довольно мизерный выбор, при том, что окей, у нас Д'Анджело Рассел видит эти двойки, отдает очевидные передачи, при том, что у нас, если у тебя, ты говоришь, рога, нет смысла играть, используй это как двойной заслон. Поворачивай вертикально, иди через 2 заслона в край, обостряй. Набирай скорость, делай, если что, сплит между 2 защитниками. Пускай у тебя Габер будет оставаться, а потом уходить в середину к кольцу. За ним в таком случае обязательно игрок должен уходить. Но здесь вариантов уйма. Здесь, опять же, игрок с мячом может предлагать и может заказывать, может требовать от больших. Вот в этой ситуации повиновение абсолютного. И как показывает практика, как показывает, опять же, идеи, которые мы с вами наблюдали по ходу сезона, вот за эти 3 матча в исполнении Д'Анджело Рассела, там спокойно пяток этих передач засунутся вниз без какого-то либо сверхусилия. Вот, поэтому я думаю, что здесь немножко цифры лукавят. и немножко преувеличена вот эта проблема Энтони Эдвардса для того, чтобы команда, обладающая таким богатым инструментарием для атаки, упрощала жизнь и упрощала вообще, получается, все свои действия в таком случае только по требованию Энтони Эдвардса.
Не, ну тут, знаешь, смотри, про что я говорю. То, что, знаешь, давай так, вот сравним Эдвардса с Митчеллом прошлого сезона, который вот, дай мне пикинг-ролл, не получается пикинг-ролл, я попробую еще раз пикинг-ролл, у меня не получится еще один пикинг-ролл, я брошу плохой бросок. Есть условный вообще Джейлен Грин, который, ну, просто он может 20 секунд стучать мячом и будет до тех пор стучать, пока не сделает плохой бросок. Я надеялся, что вот в этом сезоне, за межсезонье он начнет умнеть, к сожалению, нет. Но Эдвардс, он не настолько глуп, как говорят. Эдвардс может играть пик-н-ролл, он знает неплохие комбинации рога, причем он знает испанский пик-н-ролл, он все это может играть. Проблема в том, то, что сейчас ему добавили игрока, с которым большинство комбинаций из плейбука прошлогоднего, который, ну, вот Финч так старательно пытался выставить, он не может играть, потому что функционал нападения, игроков нападения стал более, ну, скажем так, узок. Ему нужно перестраиваться, поэтому он, возможно, и перестроится. Я не уверен, что это не произойдет. Но нужно ли перестраиваться и играть в менее эффективный баскетбол, как мне кажется, не знаю. Но тут, опять же, 3 игры, делать выводы какие-то после 3 игр, пока что странно. Нужно, наверное, подождать как минимум игр 10, 15, а то и 20. Финч все-таки тот тренер, который по ходу сезона очень сильно пытается развивать игроков, меняет достаточно сильно плейбук, по крайней мере, вот последние. В прошлом сезоне он это делал по ходу всего сезона. Было достаточно интересно наблюдать.
В принципе, я думаю, что сейчас очень четко для Миннесоты прослеживается 2 больших задания. Первое – это понять уровень разведения, да, и уровень интенсивности совместного использования Гобера и Таунса, плюс учитывать то, что Таунс будет набирать, и момент с Энтони Эдвардсом, когда вы делаете на него акцент, каким образом вы либо под него подстраиваетесь, либо используете его в качестве, в том числе, второго плеймейкера. Если до него это будет четко донесено, он принимает эту роль, окей, вы получаете хорошие карты на руки для того, чтобы делать вариативное нападение. Если он говорит, нет, я игрок калибра Дэйма Лилларда, и я буду решать, и мне нужна помощь от ролевых, условно говоря, от свиты, да, от ролевых исполнителей, вы тогда действительно ломаете свои схемы под то, чтобы Эдвардсу открывались коридоры, под то, чтобы Эдвардсу помогали большие, которые прежде всего чувствуют себя фишками для заслонов, и потом, условно, один отваливается на дугу, один отваливается вниз, и вот на это открытое пространство выкатывается Эдвардс, и дальше уже решаете по ситуации. Но здесь вопрос коммуникации, вопрос ежедневных, опять же, идей и тренировок, которые, пускай в небольшом количестве, но есть бросковые, чтобы Финч смотрел, что работает лучше. Мы здесь можем только анализировать, а не предсказывать. Для меня пока идея вот этого совместного использования трио кажется более продуктивной в плане выхода в плей-офф, в плане постановки более разнообразного нападения. Если они решат, что надежный слэшер, атлетичный, агрессивный, молодой, который способен 30 плюс очков набирать стандартно за вечер, это план А, ну тогда, соответственно, надо будет разводить Гобера и Таунса, и больше Таунса, условно говоря, используя во второй пятерке, либо в смешанном составе, давайте так говорить, когда он будет основным голеадором, и от него тогда работать в качестве главной угрозы. А дальше уже подмешивать того же Эдвардса, того же, возможно, оставлять в качестве пик-н-ролльного плеймейкера Д'Анджело Рассела, и искать вот такие вот более упрощенные, наверное, атакующие модели для своих баскетболистов.
В любом случае, Миннесота по-прежнему пока что находится в топе Запада и одним из претендентов в целом на успешное выступление, по крайней мере, по ходу регулярного чемпионата является, поэтому за ней будет интересно наблюдать. А мы потихоньку закругляемся. Это, наверное, это, получается, был первый выпуск какого хита в новом сезоне НБА, в сезоне 2002-2023. И, опять же, ребят, ну, Дима с вами попрощается и скажет важные темы, которые мы всегда проговариваем, а я, как всегда, скажу занудную вещь по поводу того, что вы можете на нас подписаться не только там, где слушаете, но и на других подкаст-платформах, на наш YouTube-канал, Telegram-канал, на наш, разумеется, Boosty, где выходит будет очень выходить много материалов, и можете нас там всячески поддержать. Еще, ребят, важный момент. Мы видим, что в закрытом канале Телеграма всего там чуть больше 20 человек. На Boosty подписано почти 50, поэтому, пожалуйста, если у вас нет ссылки, напишите нам в Телеграм-канале, где угодно, под этим видео, мы дадим вам персональную ссылку. Также она закреплена в Boosty, присоединяйтесь, мы вам будем только рады и будем всячески ожидать от вас какую-то обратную связь. Дим?
Что ж, остается только сказать спасибо, ребятушки, что выслушали весь этот поток умозаключений, который у нас накопился за первую неделю. Попросить вас оставаться людьми, как бы тяжело это вам не давалось. Попросить беречь себя, делать хорошие поступки, обязательно слушать маму, мыть руки с мылом, целовать близких и оставаться здоровыми. Это, наверное, максимум, который вы можете сделать для себя, для того, чтобы остаться на этой земле с чистой совестью и вымытыми руками. Ну, а если вы еще умудритесь помочь ближнему хотя бы разок за день, это будет совсем здорово, потому что вокруг вас сейчас очень много людей, которым нужна помощь, поддержка, хотя бы моральная. Поэтому посмотрите вокруг, обязательно обратите внимание, если кому-то из ваших ближних сейчас очень-очень непросто, и старайтесь хоть чуточку сделать их жизнь хоть немножечко ярче.